Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана и разговариваем мы о методике интегрального воспитания человека. Здравствуйте, профессор!
Здравствуйте, Анатолий!
Мы с вами уже в предыдущих передачах обрисовали и описали необходимость вот этой новой методики, именно чтобы человек стал существом интегральным, общим, чтобы была взаимосвязь, чтобы человек во всех своих решениях, мыслях думал о том, как это повлияет на общую систему. Мы затронули, первый уже у нас затронули по наполнению этой методики, что очень важно рассказать человеку об эволюции эгоизма, от зарождения, от этого первого взрыва большого, Big Bang, да, и до современного, так сказать, состояния эгоизма. Мы говорили о том, что очень важно в этом курсе восприятие, теория восприятия человека. Мы говорили, что очень важно психологические аспекты, как человек в семье взаимодействует, как он общается с другими людьми, как он воспитывает своих детей, как он общается с родственниками. Мы поговорили о том, что, как должна устроена практическая часть быть. И да. Сегодня я хотел бы уйти еще глубже, еще более, более конкретно проговорить некоторые аспекты вот этой методики. И начать я хотел бы с того, что у нас уже... Но есть какая-то картина того, к чему мы должны прийти в процессе обучения. Конечно, она требует уточнения бесконечного и так далее. И теперь эта методика, она уже необходима сегодня. И буквально завтра вот мы собираем людей. И здесь следующее явление. Эти люди, многие из них разочарованы в жизни. Многие потеряли работу, у многих сложности в семье, в реализации себя и так далее. И вот когда мы собираем этих людей, мы говорили, что если мы собираем взрослых, то это может быть 40-50 человек, один преподаватель. И первое, с чем мы можем столкнуться, это я как психолог, так сказать, из личного опыта, мы столкнемся с обидой, разочарованием, агрессией. И есть большие сомнения в том, что люди в таком состоянии смогут воспринимать вот эту дальнюю информацию, во многом такую теоретическую, абстрактную. С вашей точки зрения, вот с чего следует начать? Как с этими людьми вообще начать говорить, чтобы найти общий язык?
У нас нет другого выхода. Мы, люди, состоим из двух половинок. Из сердца и разума. И они должны уравновешивать друг друга. Тогда человек гармонично развивается, видит мир и себя в нем и так далее. Он, может быть, видит и себя, и мир неуравновешенным, но взгляд его на мир, он более-менее все-таки правильный. Поэтому мы обязаны сегодняшние все проблемы уравновесить в первую очередь знанием, откуда они, их происхождение, их необходимость, этих проблем для нашего дальнейшего роста, к чему именно мы должны расти и так далее. То есть здесь необходимо вначале не собирать просто 40-50 людей и один воспитатель, а здесь надо нужны преподаватели. И сначала надо обязательно проходить курсы обучения, не воспитания, не каких-то игр, практических работ. Они еще очень далеки. Практическая работа может производиться в таких группах только тогда, когда уже уравновешено состояние всевозможных кризисов, проблем с пониманием их, чтобы можно было что-то обсуждать, чтобы можно было как-то решать, приходить к какому-то мнению, возражать, выяснять истину. Но она выясняется, когда чувства уравновешиваются знанием. А в настоящее время вы правы, если мы просто возьмем 50 человек с улицы и начнем с ними разговаривать о сегодняшних проблемах, то мы получим полное непонимание, во-первых, с нашей точки зрения этих проблем, И, соответственно, чувство будет возобладать над разумом, и мы ни к нему не придем. Естественно, вот это вот и происходит в сегодняшнем мире, что, не понимая всей вообще системы природы и ее развития, начала, середины и конца всего этого пути и нашего состояния, где мы находимся в данный момент на этой оси временной, мы оцениваем это все только исходя из нашего маленького житейского такого эгоизма. И он нам не дает правильного результата. И более того, мы вводим неправильные какие-то решения на будущее и вводим себя в еще более ужасное состояние. Поэтому у меня лично нет никакого сомнения в том, что мы должны в первую очередь обучать. И мы видим, что с этого мы начинаем и с детьми. Нам всегда надо брать в пример то естественное отношение к детям, которое есть у нас. Мы ему все время объясняем. Ребенок развивается и чувствует. Я это чувствую, я это. А мы, в принципе, в чем правильное заключается воспитание? В том, что все время его чувства мы дополняем объяснением и какой-то системой правильного отношения к тому, что он чувствует, как он воспринимает. Вот это нам надо во взрослых людях уравновесить. Без этого мы двигаться дальше не можем. И только в той мере, в которой группа уже адаптирует себе эти знания, она осознает, понимает их причинность, следствие, причинно-следственное развитие, может смотреть на себя со стороны, и человек сам, выделяя себя, свое «я», и глядя на себя со стороны, и на общество, когда они могут приподниматься над собой, как вы в психологии, смотрите не на личность, а на него как со стороны, вы его пытаетесь вообразить как определенный психологический объект. И затем уже вы, исследуя его, начинаете ему объяснять. Даже не объясняя, кто он, что он, как он, но все-таки вы ему даете какие-то, может быть, конкретные советы, фрагментарные такие объяснения. Но они, в принципе, тоже построены на каком-то уравновешивании знания и чувств. Без этого мы не можем. Так что нам придется в первую очередь вводить те курсы, о которых мы с вами говорили в прошлой беседе, что это, в общем, большое количество знаний. Но эти знания, когда мы преподносим людям, они постепенно усваиваются ими, и внутри человек уже начинает происходить усвоение вместе с чувствами. И мы постепенно должны уже с какого-то момента начинать сопровождать это и практическими занятиями, когда мы ему помогаем это уравновесить. Первичное такое состояние, оно будет проходить в нем самом непосредственно, когда он изучает. И мы должны в процессе обучения, когда я ему рассказываю о эволюции, происхождении, свойствах эгоизма, я, в принципе, должен, с одной стороны, преподавать это ему абсолютно объективно, как некоторую существующую реальность, не зависящую от нас и вообще как будто не имеющую к нам никакого отношения. Это с одной стороны. Для того, чтобы он смог это все-таки впитать в том виде, в котором это есть в природе. И затем я должен тут же в этих курсах немножко дать работу эгоизма в нем самом. Каким образом в нашем мире проявляется это, или другие, в других состояниях, там, связях с семьей, с детьми и так далее, с собой. То есть даже наше обучение, оно предполагает как минимум разделение на две части. Когда мы объективно излагаем вот то-то, то-то, то-то в природе и пытаемся даже это выразить научным языком, несколько суховатым, оторванным от нас, и затем в приложении к нам. Дать ему такой ход. А затем уже и практические занятия, когда мы полностью пытаемся исходить, стоя на чувствах на наших, начинать их исследовать с точки зрения разума. А в теоретических занятиях это мы разум, и мы изучаем, наполняем себя всеми знаниями, данными, графиками, может быть, формулами, всевозможными картинами, выяснениями, взаимоотношениями и так далее. и добавлять к этому немножко чувств. То есть это всегда идет вот так с двух сторон. Разум – чувство, чувство в разуме и разум в чувствах.
Современный человек, но мы все-таки говорим о людях, которые, ну, так называемой европейской цивилизации, значит, современный человек имеет за плечами такой богатый опыт, ну, ограничений каких-то, его всячески ограничивали, ему мешали как раз выражать вот эти чувства, выхолащивали и так далее. Сейчас стандартная реакция человека, когда ему предлагают что-то новое, это первое, что это сказать «нет». И вообще по опыту работы с людьми первый этап вообще – это борьба у человека идет страха чего-то нового с интересом. И вот здесь очень сразу возникает вопрос, как заинтересовать человека, потому что страх он точно есть, сопротивление есть.
Когда мы начинаем ему преподавать в объективном виде, независимо от него совершенно, о человеке, его физиологии, психологии, социология, взаимоотношения в семье и так далее, беспредметно, не относительно к нему, то постепенно мы включаем как бы примеры. Вот мужчина, вот женщина, вот дети, вот человек сам с собой. Так-то реагирует на себя, состоит из таких-то и таких-то картин видения, восприятия и так далее. То есть мы постепенно, мы ему рассказываем об абстрактном каком-то объекте, и постепенно приближаем этот объект к нему. В таком виде я не считаю, что мы натолкнемся на проблему. Дело в том, что в современный человек он не получил этих объяснений. Мы скрываем себя, нам стыдно перед самими собой, нам стыдно перед другими. Мы боимся проявить какую-то слабость, потому что неизменно, если я раскрою себя, этим, может быть, начнут пользоваться другие. Я должен показывать себя как какая-то стена, незыблемый, стоящий на своих каких-то незыблемых позициях, которых у меня вообще совершенно нет. То есть, когда мы постепенно раскрываем, а что же такое человек, общество, природа в глобальном, в общем виде, то постепенно мы привыкаем к тому, что вот мы такие. Вот такими мы созданы. Вот это не я, а это вот все, что во мне работает. Независимо. А что же такое я? То есть, а я это только тот, который может исследовать, а что же в нем сотворено природой. И когда мы приводим человека к такому состоянию, он действительно становится, ну вот, как врачи не стесняются друг друга или пациентов, так же, и, как и психологи, могут, не стесняясь выражаться о всевозможных чувствах и своих, и чужих, и так далее, понимая, что это все объективная реальность, и такие мы. Так практически мы должны привести человека к такому состоянию. Это все должно базироваться именно на том, что наша следующая ступень нашего развития – это полная интеграция всех во всем. Когда все части природы включаются в человека, человек в них, и люди между собой. И мы представляем вместе с природой одно органическое целое. В таком случае нет здесь вообще чего-то такого, что я должен был бы скрывать, стесняться, пытаться скрыть от других. Я должен в итоге достичь такого состояния, когда я должен, наоборот, полностью раскрыться и быть со всеми связан. Вот как младенец лежит, абсолютно отдавшись рукам матери. И он никто и ничто. Вот, а она все свое внимание сосредотачивает на нем. И нет никаких у него относительно матери, с точки зрения природы, каких-то преград, границ, экранов. А наоборот, существует абсолютно полная связь. Вот такими мы должны, в принципе, в будущем, конечно, в итоге нашего интегрального образования и воспитания достичь такой связи. Так что наше течение в обучении, в восприятии, курсов этих, в их построении, во взаимном их соединении, когда будет начинаться один, кончаться другой или параллельно эти несколько, нам надо выстраивать именно вот в такой зависимости, по временной оси. эти курсы все, когда они должны дополнять друг друга и следовать таким образом друг за другом или накладывать друг на друга, чтобы у людей возникало правильное постепенное отношение к себе и к другим, к участникам в этой группе и вообще к миру.
Вы в одной из передач предыдущих вы сказали, что лучше всего начать вот этот курс как раз с истории эгоизма. А вот если говорить, а что потом добавлять, какие дисциплины, потом вы сказали, что лучше в этом добавить восприятие реальности, потом можно психологию. Что, в какой последовательности, с вашей точки зрения, стоит добавлять вот эти?
Вы понимаете... Я думаю, что это зависит еще и от самих людей, которых мы набираем. Мы должны будем каким-то образом все-таки формировать эти группы по типам. Вы же как психолог понимаете, что когда мы начинаем свою работу с массой людей, а все-таки десятки людей – это масса, у них существуют в ней свои законы, влияние одного на другого. Мы знаем прекрасно, что один человек, если встанет из 50 и начнет что-то говорить, захочет разбить нам всю нашу систему, он это сделает с легкостью. Уведет их совсем в другую сторону. Или своим нигилизмом, или своим фанатизмом и так далее. То есть мы должны формировать, во-первых, группу. И в соответствии с тем, как мы ее сформируем, кто они такие, их общий взгляд на мир, понимание вообще жизни, философия их, или это простой обычный человек, или это уже, или это домохозяйки в своей массе, или это итеровские работники, или это ученые, или это люди искусства. То есть в зависимости от их склада, от их исходного уже восприятия мира, хотя оно навязанное, навеянное, такое наработанное ими в искаженных отношениях их с их деятельностью, с их обществом и так далее. Но нам надо принимать это во внимание, это же тот материал, который у нас есть. И нам надо приводить его, этот материал, к какому-то общему знаменателю. Ведь в итоге мы рассчитываем на то, что все эти люди будут связаны какой-то общей базой знаний, чувств, пониманием. То есть в итоге у нас получается так. У нас получается, допустим, несколько, 4-5 или сколько там прототипов групп. Mm-hmm. И в итоге их занятий мы должны их привести к какой-то общей такой форме. Да? То есть вот одна, вторая, третья. И у каждой из них будет свой путь вот к этому общему знаменателю. Естественно, все равно... будут группы, которые будут воспринимать более чувственно, которые будут воспринимать более сухо, научно, технически. Будут группы, которые будут воспринимать это на уровне их эгоистического развития. То есть вот не поднимаясь выше домохозяек, хотя ни в коем случае я не хочу этим умалить эту часть человечества. А есть группы, которые будут стремиться именно к анализу, к постижению, к реализации в полной мере всего этого процесса в себе и в остальных. То есть я хочу сказать, что хотя набор дисциплин, он должен быть практически одинаков, но развернуть каждую из них, из этих дисциплин, допустим, десяток дисциплин, надо будет в разных группах, в разных объемах. И включение их друг за другом, оно должно быть, даже, может быть, изначально, кроме эгоистического вот этого вот курса, который будет проходить постоянно до самого конца, потому что он будет и дальше уходить за пределы этого курса. Потому что мы выпускаем человека в жизнь, и он работает с этими, с нашими уже данными, которые получил от нас. Он продолжает работать, он все равно продолжает быть на наших курсах. Эти курсы практически бесконечны, потому что мы должны достичь полного единение с природой. Это не в течение какого-то определенного там отрезка времени, сдал экзамены и все. Экзамен он сдает сам каждую минуту своей жизни, находя точку равновесия с собой, с окружающей средой и с природой. Когда чувствовать себя именно в полном комфорте. И в этом мы ему должны постоянно помогать и сопровождать его всю жизнь. То есть это средства массовой информации, это обучение через виртуальные системы, телевидение, радио. Все это должно здесь нам помогать. И поэтому я не могу сказать, какие курсы точно включать один за другим, параллельно вести, в какой мере каждый из них подлежит расширению или сужению. Там, где мы говорим о психологии, или там, где мы говорим о механике эгоистического развития. Там, понимаете, то есть это все зависит, результат должен быть один. В этом едином результате мы должны видеть каждую группу, в которой мы изначально собираем людей более-менее подобных, по социальному слою, по развитию, по отношению к миру и так далее. Но мы должны их привести к общему виду. И в этом общем виде они тоже будут, естественно, дифференцироваться по уровню своего участия в этом интегральном процессе объединения, взаимной поддержки и так далее. Есть более низкие группы, то есть участвующие на каком-то небольшом своем эгоистическом и, естественно, соответственно, с этим чувственным и умственным развитием. Есть, которые больше. И все равно будут группы, которые не только по уровню эгоизма будут рассматриваться, но и по чувственности и разумности, что называется. Так что я могу сказать только, что общие штрихи такие, конечно, можно обрисовать, но здесь предстоит большая работа статистическая и диагностическая, анализы, синтез всех этих групп. Это, конечно, очень интересная задача сама по себе, психологическая. И это огромный раздел, я думаю, когда-нибудь будет в этой науке интегрального сочетания человечества. Но пока еще вот только так, я бы сказал. Можно говорить об этом много, но это еще не исходит из практических каких-то данных, накопленных, наработанных.
У меня сразу возникает вопрос. В одной из передач мы говорили о системе высшего образования, как в интегральном обществе, и говорили о том, что там очень важно, чтобы человек сам прошелся по различным курсам и выбрал тот, который ему ближе. Мы сформировали группы по особенностям, по каким-то, так сказать, свойствам.
Да, и потом, по их внутренним свойствам.
Да, и потом мы можем предоставить людям возможность походить по этим группам и найти ту, которая действительно ему подходит. Или наоборот, давать человеку сразу установку, что ему лучше научиться взаимодействовать именно в той группе, в которую он попал.
И здесь я не могу сказать вам, поскольку у нас еще недостаточно практического материала, а все-таки мы исходим из практики. Так что я не могу сказать, но я думаю, что все-таки набор в группы, он должен быть в группе очного обучения, он должен быть фиксированным. И затем, конечно, возможно, что существуют какие-то особые случаи, когда человек переходит из группы в группу. Но здесь вы, как психолог, должны меня понять, что человек, который уже вошел в группу и в ней каким-то образом взаимодействует, а занятия, они, в принципе, сочетаются с практикой, с обсуждениями, ролевыми всевозможными упражнениями. Так что я не думаю, что ему будет легко перейти в другую группу до тех пор, пока они не достигнут уже по истечении какого-то определенного срока понимания интегральности, правильного легкого взаимодействия с другими. Неважно, выше себя, ниже себя, других по восприятию, чувственных или разумных. Я думаю, что здесь первоначальный этап, он должен быть строго зафиксирован в группе. Дать человеку освобождение от себя под влиянием группы.
предположим, какое-то время, хотя мы сейчас, ну, вы сказали, что это практика, какое-то время люди вот в этой группе варятся, они проходят теорию, там практические занятия, и потом, естественно, должен наступать момент, когда человек должен выйти, ну, за пределы этой группы и начать, ну, более интегрально, более, как бы, в большой мир.
А это мы тоже делаем. Мы начинаем эти группы затем складывать в более крупные. Мы их выводим на телевидение, на обсуждение в виртуальных сетях. Мы контролируемые нами, управляемые и неуправляемые. То есть интегральное обучение, обучение интегральной связи, оно включает в себя практически сопровождение в течение всей их жизни до достижения буквально последнего уровня гармонии в человеческом обществе и в природе. Поэтому постепенное укрупнение этих групп, оно предлагает такое состояние, когда человек чувствует себя абсолютно равно включенным, связанным абсолютно со всеми уровнями человечества и все человечество ощущает себя, как, и каждый из нас ощущает себя, как находящийся в круглом обществе. Не в не каким-то образом классифицированным по уровням, по чувственным больше-меньше и по уровню там, IQ или там, еще каких-то данных. То есть независимо ни от каких наших параметров, которые заданы нам природой, которые мы не можем... Может быть, пока превзойти, хотя в интегральном обществе взаимное включение, оно предполагает такое развитие человека, когда он может использовать чужие чувства и чужой разум, когда он своим отношением к другим включается в них и начинает использовать чужие ресурсы, как свои. Теряется в этом случае личностное «я», в том смысле, что возникает общее чувство и общий разум, общее сердце и общий мозг. И человек уже как бы подключается вот к этому общему объединенному образу человека, Адам, так называемый, виртуальный. И тогда постепенно между людьми нивелируются все различия, отличия между собой. Я не представляю себе такого окончательного результата и состояния, я не могу об этом говорить, потому что мы привыкли говорить только из наших практических действий и выводов. Но это, конечно, состояние именно такие, о которых человечество может мечтать, когда мы говорим, что все должны быть равны, все должны жить в одинаковых состояниях, в одинаковых условиях и так далее. То есть каждый из нас будет черпать из одного из этого единого разума и чувства. А сколько? Сколько сможет и сколько захочет. Но при этом никто не будет ощущать себя ущербным, потому что все будет предоставлено для каждого. Вот этот вот огромный мозг и огромное чувство, сердце, оно будет относиться ко всем.
Сейчас существует несколько типов программ вот, взаимодействия людей, и условно их можно разделить на две. Один тип – это когда люди в процессе взаимодействия, у них появляется потребность создания нового проекта какого-то. То есть, пройдя первый этап, о котором мы говорили, теоретически познакомились, прошли, значит, фазу безопасности, там, сплотились, и после этого у людей появляется потребность вместе сделать какой-то проект. И удивительно, что тут же начинается разговор о добрых проектах, о чем-то хорошем, о том, что будет полезно другим людям, это естественным образом происходит. Mm-hmm. Вот это один тип, так сказать, ну, направленности, что ли, действия. Другой тип – это когда люди решают в своей реальной жизни какие-то вопросы, потом приходят в группу, как бы осознают, делятся друг с другом, получают поддержку, и потом уходят опять в мир и опять пытаются уже полученный вот этот опыт синтегрированный нести. Как вам кажется, вот как должны вот эти вот группы, они первый тип, второй или оба как-то их совмещать? Там должны быть проекты вот эти вот? Эти люди должны совместно что-то делать вовне?
Мы пока лишь таких людей сводим вместе в группы, которые устраивают какие-то общие путешествия, конгрессы, всевозможные игры. Но они себе все готовят, они себя обслуживают, они создают некий прототип такого будущего общества, когда они, складывая свои усилия, материальные ресурсы, создают для себя вот такие вот этот тип можно назвать все-таки как игры, когда они объединяются вместе на несколько дней в трудных, может быть, условиях, специально созданных таких, которые побуждают их к объединению, к взаимному участию, все-таки подняться над собой, выйти из себя ради помощи других, ощутить, насколько ты зависим от других и так далее. Но это все пока еще только лишь в рамках вот таких, лабораторных занятий, mm-hmm. не более того.
Mm-hmm. Когда мы говорили о том, что все-таки с людьми надо познакомиться, узнать их особенности и собрать все-таки, чтобы люди подходили друг к другу, чтобы не было вот этого вот столкновения, отчуждения. Тут же возникает вопрос, мы говорили про детей, про подростков, мы более или менее понятно средний возраст. Я бы сейчас хотел по поводу людей пожилого возраста немножко уделить внимание. Вот нам следует также собирать этих людей в отдельные группы или же все-таки, чтобы эти люди находились в группах, где с разного возраста есть. Как вам видится вот это?
Нет, я думаю, что все-таки нам надо подбирать людей по возрастам. Это мы все знаем, насколько это влияет на восприятие, на их ментальные различия, их вообще манеры поведения. Нам надо обязательно подбирать их по возрастам. И постепенно, опять-таки, конечный результат должен быть, когда они во взаимной поддержке, во взаимном включении не ощущают уже, приподнимаются над всем, что различает нас по чувственному, ментальному или возрастному цензу. Но изначально мы должны подбирать группу как можно более гомогенную.
А преподаватели в этих группах, они тоже должны быть по свойствам? Предположим, мы собрали...
Мы не можем дать какого-то мальчишку, хотя он и блестящий преподаватель, и прекрасный специалист, пожилым людям. Это здесь тоже, естественно... Вся природа устроена на закон неподобия, совпадения, совмещения свойств. И поэтому здесь мы должны точно руководствоваться этим же. То есть пожилые преподаватели к пожилой группе, молодые к молодой. Правда, к молодой можно и средний возраст, естественно, но не стариков. Это понятно. То есть все должно быть построено на том, чтобы убрать у группы как можно больше препятствий к правильному, доброму, открытому восприятию курса, преподавателя, чтобы было между ними как можно быстрее контакт, правильное понимание.
Локальный вопрос, но важный, практически. Если мы говорим про людей старшего возраста, там тоже нужно формировать группы, допустим, отдельно из женщины, отдельно из мужчин.
Нет, я не думаю. Я не думаю, что у людей пожилого возраста в этом есть необходимость, потому что они уже привыкли к любому виду общения, и для них это естественно. Я не думаю, что здесь надо ломать их представления и снова сделать из них какую-то команду, как в армии, как среди спортивной команды и так далее. Они, у них взаимодействие между собой построено уже не на соперничестве и не на, не на каких-то других внутренних порывах, кроме как взаимопомощи и так далее. То есть здесь уже совершенно другое отношение друг к другу, к жизни, к миру. Так что мы понимаем, что это совсем иная психология. Так называемый золотой возраст, он уже не требует такого отношения, как дети и особенно подростки. Там, конечно, борьба за лидерство, за понимание, за проявление себя, а там это все... А здесь уже совершенно, так сказать, успокоившийся относительно человек. Но нам надо здесь, естественно, подбирать иную манеру преподавания, подачи материала, взаимодействия между ними. То есть, ну, это работа.
А как должна быть, вот опять же, с вашей точки зрения, как этот материал, в чем особенность преподавания вот этого интегрального подхода для пожилых людей?
Я думаю, во-первых, он будет встречаться ими с большим пониманием, потому что человек, который все-таки прожил жизнь, он понимает, насколько он в этой жизни не хозяин, насколько жизнь прошла над ним и скомандовала, как ее прожить, а не он сам, в общем-то, наверное. Люди больше соглашаются с тем, что природа работает над нами. И теперь, когда у них остается вроде бы не так много времени для того, чтобы это понять, осознать и, возможно, каким-то образом скорректировать, то они более старательны, они более восприимчивы, участливы. И кроме того, уже этот огромный опыт жизненный, прожитый на своих чувствах, на своих страданиях, выстраданный, он дает человеку совершенно иной подход, сочувствующий к тому, что ему предлагается. То есть он желателен с самого начала для него. И, естественно, его участие, оно самое доброжелательное. Мы ему предлагаем, в общем, достичь гармонии. И за тот короткий отрезок времени, который у него есть, это люди, которые существуют и мерят себя не относительно каких-то достижений, а относительно конца жизни. И подсознательное у человека это постоянно есть. И он постоянно с каждым днем все время это ощущает. Это, в общем-то, определяет все его поведение. И здесь мы должны привнести вот в эту вот конечную точку его жизни, наоборот, радость, постижение, подъем к новому состоянию, которое находится выше конца животной жизни. Мы даем ему здесь, вот как ты летишь, как будто и должен врезаться во что-то, и вдруг у тебя появляется какой-то мотор, который тебя уносит вверх над препятствием. Вот что-то вот такое, как бы, мы ему должны дать вот такое ощущение возможности. И тогда, конечно, он будет с нами очень легко работать в группе. И я надеюсь, что эти группы будут серьезной помощью нам, потому что, в принципе, чем больше количество групп мы сможем таких создать, этим мы включаемся в общее человечество, и мне кажется, что вообще вот это вот долгожительство, которое сегодня существует в два раза, даже больше, чем в два раза по сравнению с предыдущими столетиями, оно именно предполагает опыт жизненный, накапливающиеся в таком возрасте, когда люди жили до 30-40 лет, они в этих... Они умирали молодыми, еще не набравшимися ничего от этой жизни. Если мы говорим о каких-то там Тутанхамонах или прочих там великих там даже царей древности, до 16-17, практически до 18 века, человек жил 35-40 лет. Нам вообще не верится, что такой был цикл жизни. Он ничего он ничего практически в своей жизни не постигал, не набирался ничему. Он открыл глаза и умирал. Как-то вот так вот у него все обрывалось. Очень быстро старел. То, что в наше время наш развивающийся эгоизм дает нам возможность, соответственно, с его развитием одновременно прожить и пережить, мы должны этим пользоваться. То есть тот опыт, тот взгляд, который формируется у человека к 60 и далее годам, он, и это сегодня огромная масса человечества, в Европе это вообще подавляющее большинство людей, мы должны воспользоваться этой массой доброжелательной к этой методике, к самой, естественно, к ее результату. И через нее мы сможем создать определенный фон правильный у всего человечества к интеграции. Так что эти группы ни в коем случае не надо отставлять, как мы обычно автоматически относимся к этой части населения. Ну, пускай там доживают спокойно. Угу. Мы им, так сказать, дадим все условия и тихонько, чтобы они нам не мешали. Где-то там, пускай сидят на лавочке и доживают. Нет, мы должны сделать из них очень мощные группы, и они разнесут эту методику, ее пользу, ее спасение вообще для человечества и среди своих детей и внуков.
Ну, мы знаем по опыту, что пожилые люди, ну, большая часть очень любят рассказывать истории своей жизни. Вот, но мы должны предоставить им такую возможность делиться как бы историями, чтобы они друг другу рассказывали, или как-то...
Если это только помогает нам в качестве какого-то психологического примера. Вот, что ты рассказал, что ты увидел, что ты пережил и так далее. Естественно, они это все любят. Но это все должно сопровождаться исследованием, анализом, почему это произошло, чему это должно научить нас сегодня и так далее. То есть, ну, если у них существуют между собой всевозможные там посиделки, это их дело, но, в общем, мы должны включать это или учить их, как относиться к прожитому этому эксперименту жизни, который они прошли.
Ну, коль скоро у нас уже зашел разговор, вот мы говорили о том, что люди собираются на 7-8 часов в день и совместно проходят сначала подготовительный этап информационный, то есть они получают образование, потом в практическую часть, воспитание, где уже во взаимодействии психологическом люди проходят состояние. У меня вопрос, помимо вот этого вот... ну, скажем так, учеба, да, и воспитание. Там есть место в этом программе, допустим, совместные какое-то там праздники, совместные...
Постоянно. Угу. Ведь проводя 7-8 часов вместе, вы должны как минимум один, а то и два раза участвовать в какой-то трапезе. Это должен быть обед и еще какой-то там маленький перерыв на какой-то тоже типа там ланча. Так что здесь участие их, это должен быть и отдых, на перерывы на всевозможные, должно быть постоянная смена занятий, иначе человек не может, они будут пожилого возраста, вообще будут все засыпать. Мы должны понимать, что мы должны каким-то образом, может быть, разделять их день на утренние занятия, на вечерние, поскольку они свободны. А в середине дня давать им какую-то сиесту на отдых, на дом, на на естественные, может быть, их проблемы, потребности. Ведь это все-таки возраст особый, связанный с физиологией уже не вполне здоровый. И так далее. То есть здесь надо действительно... Но наша задача в том, чтобы человек, в эту группу включаясь, он обрел для себя новое общество, то, в котором он живет. И проводит свое время, не просто уходящее время, прошедшее и проходящее, а встречая в нем светлое будущее свое. Так что создать вот такую обстановку радостного ожидания психологически, которая будет поддерживать и лечить их на самом деле, это наша задача. И с первых же часов их первого урока пребывания у нас мы должны именно работать над этим. Мы должны устраивать между ними, может быть, и танцы, и какие-то вечера. То есть здесь уже подход должен быть особым. Но опять-таки их расположение к такой методике, желательность, чтобы это сбылось, доброжелательность к тому, чтобы получилось, она сыграет свою очень большую роль именно в остальных возрастных группах. И они умеют влиять и могут влиять на всех. Этот возраст мы знаем. На самом деле он довольно активный. Это кажется нам снаружи, по физическому их, в общем-то, не совсем... такому активному участию, на самом деле, их влияние, оно сильно.
Именно вот в этой возрастной категории очень так выпукло проявляется страх, который возникает в любой группе, любой возрастной. Что, если я не успею достичь вот этого вот ощущения, каким образом, как донести, как вот, ну, с этим страхом разобраться?
Здесь надо ставить перед ними очень конкретные задания, не перспективные, как у молодежи, и давать определенные цели, которые достижимы, которые буквально реализуются быстро, рассказывать им в то же время о всей глобальной картине системы природы, ее вечности, ее кругооборота и нашего кругооборота в ней. То есть здесь мы должны с самого начала заботиться о серьезной психологической поддержке.
В одной из передач вы очень так, ну, рассказали вот про вот эту вечность, да, что, потому что страх смерти – это то, что парализует вообще жизнь человека и мешает ему, ну, то есть он всегда присутствует где-то, у молодых может быть меньше, в определенном возрасте это становится больше и так далее. Вот как в этой методике рассматривать, ну, с вашей точки зрения, как отношение вот именно к этому страху, как с ним работать?
Я думаю, что правильное выяснение нашего места в природе, оно здесь просто является ключом к пониманию места человека в ней, места смерти, жизни биологической, животной нашей. И если мы выводим человека на следующий уровень понимания, даже не ощущение еще, естественно, а только понимание. Ощущение вечности и совершенства он достигнет, когда он будет интегрально соединен с какой-то определенной критической массой остальных людей, достигающих тоже этой интеграции. Тогда мы как бы поднимаемся над собой, создаем над собой некий образ единого человека, единое сердце, единый разум, и наше физическое тело, как вот наша собачка или кошка, существует рядом с нами – так им и наше тело существует рядом в качестве животного, сопутствующего вот этому единому образу. Значит, мы должны на этом концентрировать наше внимание и пытаться подвести их к этому состоянию, к этому ощущению. В принципе, это психологически не так сложно. Тем более, принимая во внимание их не сопротивление, а поддержку и ожидаемый результат. То есть здесь мы увидим, я надеюсь, ту часть человечества, которая с радостью устремляется к интеграции, к сближению, понимая, что все остальное, это все уходит и пропадает. То есть пожилые люди, они относительно с легкостью расстаются со всем ради достижения ощущения возвышения над смертью, именно над этим фактором, таким как бы неизбежным, приближающимся концом. Если мы им дадим возможность вот именно вот этого ощущения, как самолет, который куда-то обязательно должен врезаться в вершину горы, и вдруг появляется какая-то еще вот такая сила, и на форсаже уходит вверх. Вот я думаю, что это нам можно... Такое ощущение можно создать в них быстро, и затем курсы должны быть, естественно, более легкие. Они не нуждаются в огромных теоретических и практических занятиях. Они с радостью будут просто соучаствовать. И я думаю, что именно вот этот эгоизм и страх, который возникает в каждом из пожилых людей, желание достичь результата, который поднимает тебя, это нам даст очень серьезный вообще не довесок даже, а очень серьезную базу для движения к остальным группам общества.
Вы сказали о том, что количество вот этих вот, ну скажем, курсов, в общем курсе их где-то около 10. Вот мы, значит, мы говорили о истории эволюции эгоизма, как такой сквозной курс, который проходит, ну, через всю методику и, так сказать, уже...
До полной интеграции человечества.
До полной интеграции. Мы говорили, курс важен восприятие реальности, курс психологии. А какие еще курсы? Вот?
Ну что вы, мы должны здесь изучать физиологию нашу. Мы должны показывать, насколько наше тело устроено вот по такому же эллистическому принципу, в котором все элементы тела соединены между собой, каждый работает в разную сторону, эти сокращаются, легкие, сердце так-то сокращается, там, и все остальные органы, как они работают, состоят все из противоположных элементов, но работают в гармонии внутри себя, и каждый орган в гармонии с остальными. Выход из этой гармонии называется болезнью, и сразу же мы видим разладку какую-то в организме. И каждый человек таким же образом должен быть в организме общества, состоять как единая интегральная, как часть своя, особенная, индивидуальная. Никто не посягает на твою индивидуальность, но ты должен правильно сопоставить себя со всем обществом. Тогда общество будет представлять собой единый здоровый организм, здоровый коллектив. И вместе этот коллектив должен тогда уже соединяться с природой. То есть я с собой, с обществом и с природой должен постоянно думать о том, как быть органически соединен, интегрально соединен. И изначально я не могу соединиться с другими людьми, я должен знать, а относительно природы это тоже будет объединение или нет. То есть человек, группа, общество, природа, это все должно формироваться одновременно. И поэтому эти курсы, они должны предполагать вот такое обучение. Значит, физиология наша, физиология интегральных систем, это устройство, техническое даже интегральных систем, их зависимость, обратная связь, следящий фактор, то есть приведение системы в состояние равновесия или слежение по определенному курсу на определенную цель. То есть это кибернетические системы, такие маленькие, с маленькой обратной связью. Затем устройство общества, мироздание, восприятие, история, как мы уже говорили. И затем приложение в группе, в семье, сам с собой, в обществе. Кризис, его причина, его цель. Вот все эти курсы, ну и затем курсы воспитания, когда это мы все дополняем практическими занятиями, назовите их лабораторными, неважно как, когда они включаются во все это и путешествия, это и экскурсии, это включение человека максимально в принцип всех курсов дать человеку ощущение интегральности мира на самом деле, которое воспринимается нами эгоистами, наоборот, антиинтегральным, разобщенным. Мне так удобно его перед собой представить, для того, чтобы по деталькам его проглотить. Использовать максимально ради себя. Но когда я думаю о том, что эта система должна работать именно в таком виде, в интегральном, и тогда мне будет от нее хорошо, тогда я должен его изучать, его взаимодействие, его взаимосвязь, его глобальность. Огромное количество людей, которые работают вот для того, чтобы создать, допустим, что-то для нас. Мне это помогает быть соучастником, сочувствующим, сопереживающим. Вот это все необходимо. Я думаю, что это не больше десятка вообще дисциплин, mm-hmm. которые взаимно связаны друг с другом в одних курсах и в других. Только с разным акцентом, может быть, на что-то происходит выяснение предметов. Но от технических небольших деталей, интегральных систем, аналоговых систем, следящих систем, как устроен весь наш организм, физиология, психология, и затем уже движение к взаимодействию.
Время нашей передачи подходит к концу, и у меня есть еще один вопрос. Мы, когда рассматривали воспитание детей, мы говорили о том, что помимо инструкторов, которые все время находятся с детьми, туда приходят, ну, как бы специалисты в своей области и уже... ну, рассказывают или показывают детям, ну, такие вот локальные, допустим, там, медицинские вопросы или физиологические и так далее. Вот в этой системе воспитания взрослых мы тоже должны придерживаться того же принципа?
Я считаю, что обязательно каждый курс должен вести специалист. И чем этот специалист должен быть, естественно, подходящим под эту группу, то есть, ну, как мы знаем из нашей практики психологической, то должна быть совместимость. Они должны его воспринимать, уважать, ценить для того, чтобы слышать, по крайней мере, то, что он говорит. И он должен, соответственно, к ним относиться. То есть должен быть соответствующего возраста, звания, может быть, даже и так далее. То есть мы же имеем дело с начинающими людьми, которые воспринимают людей по одежке, что называется. То есть по их званиям и так далее. Да, это необходимо. И причем эти курсы, я думаю, даже не дело, что они не глубокие. Их может преподавать каждый, который в нашей системе на сегодняшний день занимается и не имеет никаких ученых званий. Но это желательно, чтобы был все-таки человек, который уважается этими слушателями. Да, конечно.
Но время нашей передачи подошло к концу. Большое вам спасибо, профессор, за еще одну беседу. И я надеюсь на продолжение, выяснение, что же такое интегральный человек и как нам прийти к этой общей интегральности. Спасибо большое.
До свидания.